Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя комиссии ЗАГСа по городскому хозяйству Сергей Малков. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
И руководитель группы «Экология рядовой архитектуры», сокращенно «ЭРА», Алексей Ярема. Правильно? Да, Алексей,
да,
здравствуйте. Сегодня мы продолжим разговор на эту, ставшую уже постоянной в нашем эфире в течение последних нескольких лет, тему уничтожения исторического центра Петербурга. После того, как на днях в Петербурге разгорелся скандал после обращения губернатора Валентина Матвиенко к премьеру Владимиру Путину с просьбой исключить город из перечня исторических поселений, группа известных общественных деятелей Олег Басилашвили, Борис Тругацкий, Борис Фирсов и многие другие направили премьеру письмо с просьбой отклонить предложение губернатора. Другое обращение, под которым подписалось уже более 1000 петербуржцев, направлено губернатору Валентине Матвиенко, градозащитниками, требующими сохранить литературный дом, расположенный на Невском проспекте. Петербуржцы протестуют. И все же, несмотря на эти протесты, днем за днем появляются все новые сообщения о том, что власти собираются уничтожить тот или иной очередной дом в центре города. Таких сообщений немало. Как же можно остановить уничтожение Петербурга? И можно ли его вообще? В этом мы сегодня попытаемся разобраться. Нашим радиослушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Сергей Александрович, Алексей, давайте вначале вот эту первую тему обсудим, об исключении Петербурга из перечня исторических поселений. Вообще история эта продолжается. Сегодня стало известно, что Совет по культурному наследию создаст рабочую специальную группу по уточнению понятия «историческое поселение» и определению его границ в составе Петербурга. Такое предложение выдвинул археолог Ален Ионисян, заявив, что на территории Петербурга находится как минимум 7 исторических поселений. Но вот я хотел спросить вначале у вас, вообще, как вы расценили этот демарш Валентины Матвиенко вот, с призывом к Владимиру Путину? Почему это происходит сейчас, да, когда это перед парламентскими выборами, когда вызывать такой резонанс, казалось бы, невыгодно губернатору? Чем это вообще можно объяснить?
Ну, на самом деле, вот это заявление Валентины Ивановны, когда мне о нем сообщили, позвонили корреспонденты и сказали, вот такое заявление, можете ли вы его прокомментировать, оно мне просто показалось абсолютно нелепым. Нелепым с одной точки зрения, это первая мысль, которая пришла ко мне в голову, которую произнес, что если уж Санкт-Петербург исключать из перечня исторических поселений, причем Санкт-Петербург – единственный город не в России, а на всей планете Земля, который сохранил целые кварталы исторической застройки, ну тогда какой смысл остальным порядка 39 городам находиться в этом перечне? По некоторому размышлению и учитывая свой предыдущий опыт общения с КГА, когда я задавал вопросы по тому, что же это означает для Санкт-Петербурга, в общем, я подумал, что, может быть, мы не совсем правильно поняли обращение Валентины Ивановны. К сожалению, вот на руки его получить
его нету,
пока
да, его
да, не,
нигде,
удалось.
Не удалось.
Потому что, когда в свое время, где-то несколько месяцев назад, я обращался к КГА с просьбой прокомментировать, что означает для Санкт-Петербурга включение его в перечень, то комментарий был абсолютно правильный, здравый. Он стоял в том, что это включение будет что-либо означать только в том случае, когда будут определены границы вот этого исторического поселения.
Я скажу, простите, немножко объясню радиослушателям. КГА – это Комитет по градостроительству и архитектуре.
Да, потому что, естественно, что административные границы Санкт-Петербурга, которые включают огромное количество новых кварталов, построенные и в советское время, и сегодня, ну, явно не может быть историческим поселением. И поэтому, может быть, я не знаю, это мое предположение, оно возникает только потому, что, к сожалению, вот действия наших властей, они как-то так вот идут сами по себе, а информированное население, несмотря на все принятые законы, идет сами по себе. Поэтому я могу высказать предположение, что разумно единственное, было бы, если бы Валентина Ивановна, и, может быть, так оно и было, обратилась именно с вопросом о том, чтобы вот эти границы исторического поселения определить. Ну, а все остальное, если еще что-то там другое, то, ну, это просто абсурдно.
Алексей, а некоторые считают это вообще атакой на Росохранкультуру со стороны Петербурга, нет? У вас нет такого мнения?
Есть, разумеется. Вот. Ну, в первую очередь, я бы здесь поспорил в оценках с Сергеем Александровичем, вот, потому что мы восприняли это письмо Матвиенко сразу как просто наглый демарш, выпад против культурной общественности, собственно, даже не города, а страны. Вот. Я бы поспорил с Сергеем Александровичем на тему необходимости определения границ. Собственно говоря, список, утвержденный совместным приказом двух министерств, представляет собой просто список 41 города на данный момент. Вот. Никаких дополнительных, как бы, определений, либо положений, регулирующих обращение с данным списком, не существует, за исключением положения о том, что, собственно говоря, следует согласовывать с Росохранкультурой. Это генеральные планы, это регламенты и... Не напомните, что это еще?
Проекты планировки тоже.
Да, проекты планировки, вот. Соответственно, большинство, естественно, городов там в этом списке, это небольшие города и даже села. Собственно говоря, почему список называется поселений, а не городов? Потому что там присутствует, насколько я помню, села. Вот поэтому это не только города. Ну,
маленькие городки, допустим,
да,
Золотого
маленькие
кольца,
городки, да. Мегаполис там единственный. Соответственно, в соответствии с общим юридическим принципом, если не обозначено иное, то действует, соответственно, то, что мы имеем. В данном случае, соответственно, действуют существующие административные границы Петербурга. Собственно говоря, историческое поселение исследует, Петербург как историческое поселение, следует понимать в его административных существующих границах. Закону это не противоречит никоим образом. С другой стороны, наезд на Росохранкультуру здесь, естественно, есть. То есть это очередная попытка переделить полномочия, вот, отжать часть полномочий федерального центра и получить полную независимость, творить все что угодно на всей территории Петербурга. Естественно, что если, скажем, Владимир Владимирович Путин пошел бы на реализацию этого письма, то это привело бы в первую очередь к снижению статуса охраны тех памятников, которые расположены на периферии города.
Да, пожалуйста.
Я бы хотел все-таки ответить на этот вопрос. Дело в том, что любую здравую идею можно погубить двумя способами. Первое – ее невыполнением, и второе – доведением ее до абсурда. Вот выполнение требования, которое налагает такое понятие, как историческое поселение, к Санкт-Петербургу в его административных границах, доводит эту идею до такого абсурда, что это равносильно тому, что этого закона вообще не существует.
Хорошо, спасибо большое, Сергей Алексеевич. Александр, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозят ли столкновения в арабских странах перейти в стадию гражданской войны? Об этом говорят востоковеды Алексей Подцероб и Баграт Сейранян, и журналист Илья Барабанов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и в 10 утра. Время московское.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Во имя гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Малков и руководитель группы «Экология и рядовой архитектуры» Алексей Ерема. Так, значит, Сергей Александрович, у меня еще к вам такой вопрос. А скажите, пожалуйста, вот определение вот этой так называемого исторического поселения, ну, если, допустим...
Границ исторического поселения.
Ну, если, допустим, определят, конечно, исторический центр... Это у нас существует ведь какой-то регламент определенного исторического центра или что?
Ну, у нас есть охранная зона, есть зона регулированной стройки 1, ЗРЗ-2, есть та зона, которая была обозначена в ЮНЕСКО.
В генеральном плане, наверное, тоже есть.
Ну, генеральный план, она перекочевала как раз из зоны охраны, то есть это ЗРЗ, ЛЗ, все это прочее. Но если вот мое мнение... Лично мое мнение. Я считаю, что вот эти зоны все, даже те зоны, которые указаны в зонах охраны, они ущербны.
Почему? Они, почему?
Ну, они не охватывают всю территорию. Во-первых, мало охватить всю историческую территорию Санкт-Петербурга. Нужно, так говоря простым языком, прихватить еще чуть-чуть. Почему? Потому что то, что идет на периферии, то, что граничит, оно создает тот фон, который очень серьезно влияет на восприятие исторической зоны. Поэтому, конечно же, на мой взгляд, эта зона должна совпадать с той зоной, которая обозначена ЮНЕСКО, и быть даже чуть-чуть больше.
Но все равно существуют вот эти охранные принципы.
Охранная зона ЗРЗ-1 и ЗРЗ-2 должны быть включены в обязательном порядке.
А все-таки разрушаются. Как это объяснить? Ведь никакой нету, что выносят просто дома, выводят из этой охранной структуры?
Я коротко скажу, вот Алексей хочет прокомментировать, поэтому я скажу коротко, чтобы передать слово. На мой взгляд, здесь идет просто прямое нарушение действующего законодательства.
Это вот. Все дома, которые у нас разрушаются, и на Невском в том числе, и тогда это все нарушение законодательства.
Ну, все я сказать получается. Не могу, но те случаи, с которыми приходилось сталкиваться, каждый раз, когда граждане обращаются, и мы начинаем заниматься этим, вот и дом Рогова, и дом Юргенса, и дом на Лите, я просто последнее говорю.
Литературный дом.
Да, на Невском 68. Каждый раз прямое нарушение действующего законодательства. Наверное, где-то что-то делается и по закону, но по закону нам пока не попадалось.
Алексей. Да, Сергей Александрович совершенно прав. Порядка 95% строительства в Петербурге – это полное беззаконие. Вот, причем по нашей группе, вот, например, по целому ряду проектов, которые мы курируем, это неоднократно и постоянно вылезало. Вот, но возвращаясь как бы к письму Матвиенко, к тому, что сказал Сергей Александрович недавно, я хотел бы обратить внимание на то, что у нас 2 года назад зоны охраны были сокращены по территории в 4,5 раза в Петербурге, в результате чего за границами даже самый либеральный по статусу своему ЗРЗ второй категории оказались тысячи исторических зданий, целые огромные массивы, вот, особенно за обводным каналом, вот как Московская, Мская Слобода, Нарвская часть, район, примыкающий к Балтийскому вокзалу. В результате на данный момент эти территории не имеют никакого территориального охранного статуса, за исключением, собственно говоря, списка исторических городов. И, соответственно, в письме Матвиенко, когда она апеллирует к тому, что в Петербурге действуют такие-сякие охранные регулирующие документы...
Лукавство.
Да, вот, она ссылается на закон, например, местный закон 820 о режимах и границах зоны охраны, который, например, в декабре решениями городского суда наполовину отменен и отправлен на доработку в связи с грубыми нарушениями порядка его согласования. То есть, фактически, нормативная база на уровне Петербурга сейчас настолько ущербна, вот, и выхолощена, что исключать еще Петербург из такого общего списка – абсолютный нонсенс. Как сказала лидер вот, инициативной группы на нашем объекте, на Тележной улице, там 7 домов отправлено на снос полквартала, надо создать 10 новых списков, а не исключать из какого-то уже существующего, для того, чтобы оградить исторический город от чиновников и от коммерсантов.
Сергей Александрович, у меня вопрос к вам как к депутату. А чем это объясняется? Это объясняется несовершенством петербургского, то, что происходит в Петербурге. Ну, вот я имею в виду нарушение постоянного законодательства. Может, это можно объяснить несовершенством петербургских законов или федеральных законов в целом?
Нет. Это можно объяснить только тем, что сегодня исполнительная власть не в состоянии проконтролировать выполнение собственных законов. Не в состоянии по одной одной простой причине, что давление инвестора, интересы инвестора для власти очень часто превыше, чем требования закона. И если мы обратимся к дому на Невском 68, здесь прямая иллюстрация. Вот сегодня я выяснил, что КГА, кстати, не давала никаких разрешений. Все сделано в обход по в обход комитета по градостроительству и архитектуры с одной стороны, с другой стороны, и я об этом уже говорил до этого, ОРТ принял решение о сносе и демонтаже в обход действующего законодательства, потому что, когда мы видим градостроительный план, то те требования, которые изложены в градостроительном плане с точки зрения правил землепользования, застройки и других законов, они в явном виде нарушены. То есть, и самое главное, что простое требование, изложенное в законе о том, что аварийность должна быть необратимой, на нее вообще закрываются глаза. То есть здесь мы видим явное, прямое нарушение законодательства и нежелание власти обеспечить соблюдение этого законодательства.
Это поэтому градозащитники, которые вот направили сейчас письмо Валентине Ивановне Матвиенко, собрав 1000 подписей в защиту вот дома номер 68 по Невскому, да, они вот потребовали две вещи. Это распустить экспертную строительную комиссию при жилищном комитете правительства Санкт-Петербурга, председатель Гринберг, и освободить от занимаемой должности руководителя службы строительного надзора и экспертизы ОРТ. Которую, да. Вы согласны с этими требованиями?
Да я бы, если бы мне принесли эти бумаги, я бы под ними поставил свою подпись.
А вы, Алексей?
Ну, безусловно, вот служба госстройнадзора ОРТа стала уже синонимом органа, который, в принципе, можно назвать коррумпированным. Комиссия Гринберга отличается исключительными, вообще феерическими решениями. Например, у нас есть акт о признании комиссии Гринберга, о признании аварийным, по-моему, в 2007 или в 2004 году, дома 14 по улице Розенштейна, который был снесен за несколько десятков лет до этого момента. То есть люди, видимо, вообще не выходили на объект, а просто написали бумажку. Я уж не говорю о том, что в здании 121 по Лиговскому проспекту, где находится комиссия Гринберга, располагаются также еще две коммерческие организации, например, там ЗАО «Эксперт», вот, который возглавляет все тот же господин Гринберг.
А как... это можно по закону разве?
Вот у меня возникают очень серьезные вопросы по этому поводу. Кроме, возвращаясь к дому Лопатина, я хотел бы еще обратить внимание на то, что виноваты там не только службы стройнадзора, там виноваты конкретно комитет ГИОП, в функции которого входит надзор за соблюдением законодательства. И то, что вот Сергей Александрович сказал про необратимую аварийность, о необходимости, соответственно, признания, соответственно, наличия какого-то технического заключения об этом, это было проигнорировано комитетом. То есть вовремя не было комитетом Дементьевой выдано предписание об остановке работ, поскольку в данном случае закон нарушен объективно. Дементьева тянула, пока здание не было снесено наполовину, вот после этого она это предписание выдала и быстренько, насколько я знаю, отозвала.
Да, Павел Сергеевич Александрович.
Я бы вот, касаясь комиссии Гринберга, где было сказано о том, что люди, которые входят в комиссию, они одновременно и работают в тех экспертных комиссиях, которые определяют аварийность, хотел бы обратить внимание на еще один вот такой факт. Я не могу его ни доказать, ни опровергнуть, но где-то полгода назад, изучая информацию в интернете, я наткнулся на информацию о том, что Генпрокуратура дала указание региональным прокуратурам ниже проверить действующее законодательство на предмет того, чтобы убрать из него те вещи, которые препятствуют развитию инвестиционной строительной деятельности. И вот сегодня, я не знаю, правильно это или не, то есть правда это или неправда, но сегодня, сталкиваясь с теми действиями, которые предпринимает наша Санкт-Петербургская прокуратура, я вижу, что, как правило, ее действия направлены на то, чтобы поставить препоны на пути развития градостроительства в Санкт-Петербурге. Первое, с чем мы столкнулись, это предписание прокуратуры, то, что градпланы выдавать в отсутствие проектов планировки межевания. Может быть, это для кого-то, для граждан, может, это непонятно, но я в двух словах, не вдаваясь, могу сказать, это примерно то же самое, что вернуться ко временам уплотнительной застройки. И в связи с этим, вот яркий пример, это комиссия Гринберга, где прокуратура как раз-то и должна была найти коррупционную составляющую. Но вот здесь она не нашла, и поэтому у меня есть подозрение, что вот эта информация, которая была в интернете о том, что прокуратуре дано такое указание, она выполняется, и выполняется в пользу инвестора. И в том числе вот последнее постановление правительства от 30 декабря, где полномочия от комитета по градостроительству и архитектуре передаются в комитет по строительству, комитет по инвестициям.
То есть... к чему это приводит, вот если такие полномочия передаются?
Если одним словом сказать, это приводит к деградации градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге. Потому что сегодня на пути произвола инвесторов у нас стоит фактически только один комитет. Это комитет по градостроительству и архитектуре. Сегодня, кстати, вообще абсурд. Вот сегодня мы на комиссии по землепольной застройке, у нас было заседание. И мы... предложили в устав Санкт-Петербурга внести такое понятие, как согласование архитектурных решений, дать полномочиям архитектору. То есть сегодня все настолько упрощено, что архитектор в КГА, он даже не может потребовать соблюдения архитектурного решения фасада. Все, ему по закону могут сказать, а у тебя нет полномочий. И поэтому фактически можно строить все, что угодно.
И где угодно, да.
И где угодно.
Да, ну, я очень... бы не стал так оптимистично смотреть на деятельность комитета по градостроительству и архитектуре. На самом деле, с их стороны регулярно фиксируются грубейшие нарушения закона. Вот по нашим объектам мы это видим. Поэтому я бы... так вот не выделял этот комитет. Собственно говоря, здесь порочна вся система, которая существует и не только в Петербурге, но и на федеральном уровне. Собственно, ведь даже тот закон, 73-й закон об охране объектов культурного наследия, который мы сейчас имеем, вот он корректировался ни много ни мало 12 раз, если не ошибаюсь. Причем все эти корректировки, внесение изменений, были исключительно в сторону... снижение охраны.
Спасибо, Алексей. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Еще раз об обвинениях против премьер-министра Косова. Гость программы «Время и мир» специальный докладчик по СЕ Дик Марти. Это заявляет о прекращении вооруженной борьбы. Чем отвечает испанское правительство? 40 миллионов должников. Проблема кредитных карт в Турции. Как влияет угроза террора на другие процессы, идущие в России? Слушайте сегодня в 22 часа, повторы в час ночи и в 3 часа дня в пятницу. «Время московское», ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Премьер-министр Египта Ахмед Шафик извинился за гибель людей в столкновениях в центре Каира. Премьер заявил, что в стране не хватает полицейских, чтобы поддерживать порядок и безопасность. В этой связи будет проведено расследование действий бывшего главы МВД Хабиба Аль-Адли. Еще трем экс-министрам запрещено покидать страну, их банковские активы заблокированы. Госдепартамент США осудил кампанию по запугиванию журналистов, освещающих беспорядки в Египте. Представитель ведомства Кроули подчеркнул, что власти Египта чинят препятствия профессиональной деятельности репортеров. Президент России заявил сегодня, что теракт в московском аэропорту Домодедово еще не раскрыт. На встрече с директором ФСБ Александром Бортниковым и руководителем Следственного комитета Александром Бастрыкиным Дмитрий Медведев сказал, что считает недопустимым заявление о раскрытии теракта до окончания всех следственных процедур. В Москве на 83-м году жизни сегодня скончалась народная артистка СССР Татьяна Шмыга. Об этом сообщили в театре «Московская оперетта», где она служила с 1953 года. В Савеловском суде Москвы прошли предварительные слушания по иску трех оппозиционных политиков премьер-министру России Владимиру Путину о защите чести и достоинства. Основное заседание суда назначено на 14 февраля. Правоохранительные органы приостановили расследование убийства ингушского оппозиционера Махшарипа Анушева, сообщил в четверг адвокат семьи погибшего Муса Плиев. Как сообщил следователь, обвиняемые по делу так и не были установлены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников Центрального аппарата Министерства внутренних дел по обвинению в мошенничестве.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Малков и руководитель группы «Экология рядовой архитектуры» Алексей Ерема. Сегодня мы продолжаем обсуждать тему, очень болезненную для петербуржцев, уничтожение исторического центра города, и пытаемся ответить на вопрос, когда прекратится это уничтожение и прекратится ли оно вообще. Нашим слушателям мы предлагаем задать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете нам сообщить по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Сергей Александрович, Алексей, я хотел бы остановиться на других таких болевых точек для Петербурга, которые сейчас вызывают достаточно большой резонанс. Это, разумеется, не только уничтожение домов в историческом центре, но и другие вот особенности, которые тоже к градостроительству имеют самое прямое отношение. Ну, например, да, вот уничтожение парков и лесов, да, скверов в Петербурге. Насколько вообще это актуально сейчас, и что вообще делается, как бы сказать, с нарушениями законов? Делается, да, или как вообще?
Ну, я здесь что хочу сказать. Эта тема была очень актуальна еще несколько месяцев назад. Но сегодня, в общем-то, актуальность этой темы несколько снята. Я не говорю, что эта угроза, она ликвидирована. Я говорю, что сегодня актуальности ее нет. И в первую очередь я бы здесь хотел поблагодарить те общественные организации, тех экспертов, которые приняли самое непосредственное участие в разработке нового закона о зеленых насаждениях. То есть у нас был закон об охране зеленых насаждений, сейчас называется просто закон о зеленых насаждениях. И вот в этот закон нам удалось прописать новые понятия, новые категории, новые режимы защиты. И в связи с этим, в общем-то, сегодня очень тяжело покушаться на нашей территории зеленых насаждений. Но это не означает, что они на 100% защищены. И вот простой пример, и мы с вами об этом говорили, вы говорили об этом до начала нашей передачи, это удельный парк. Есть некоторые новеллы в этом законе, которые позволяют так или иначе передвигать, корректировать эти границы, а там до 10%, а вы представляете, что такое 10% для территории удельного парка, с одной стороны. С другой стороны, есть возможность частичного, поэтапного захвата, вывода территорий. Вот, такие возможности есть. Но, и мы это видим потому, как ослаб накал борьбы в защиту зеленых территорий, в общем-то, очень серьезные барьеры нам поставить удалось.
Там еще в удельном этом располагается тренировочный центр «Зенита», соответственно, ну, «Газпром».
Это отдельная история, очень сложная, очень тяжелая. Мы с ней долго боролись, когда принимали вот новый перечень ЗНОП, но, к сожалению, там вот здесь нам не удалось. Да.
Александр Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Приветствую вас, дорогие соотечественники. Вот как-то от ваших слов, ну, такой безнадежностью просто тянет. И вот тогда мне хочется вас спросить, не существует ли такого списка в мире городов, стран-изгоев, поселений, в которых власть захвачена преступными организованными группировками? Это нужно было бы хотя бы для того, чтобы акции гражданского неповиновения они были бы в каком-то плане оправданы. Потому что как можно подчиняться власти, которая, в общем-то говоря, властью не является? Она же не выполняет, вы сами сказали, 95%. Так сказать, она нарушила этих самых своих собственных законов. Ну, как же можно от людей требовать подчинения власти, которая сама не выполняет законы? Это организованная преступная группировка. И их полно во всем мире. Ну, вот Сомали возьмите там эту скалу.
Да, Александр Николаевич, вопрос понятен, да. Существует список диктаторов, в которые входят, там, тот же Лукашенко, его включили сейчас в список диктаторов. Это, по-моему, журнал «Тайм», по-моему, или кто-то еще там создал такой список. Ну, Ким Ир Сен, например, Ким Чен Ир туда входит.
Ну, Лукашенко, кстати, с зелеными насаждениями все в порядке.
Ну, все в порядке. Ну, пожалуйста,
да, Алексей. Существует список Transparent International, вот, который включает... представляет собой список наиболее коррумпированных режимов мира, вот где Россия находится, по-моему, на 140 или 160 каком-то месте, ну, при том, что на первом месте наименее коррумпированные. Да, это, естественно, это порочная политическая система, сам политический режим, существующий в России, можно назвать тоталитарным, вот, как угодно. Естественно, что ни о каком законе, ни о каком правовом государстве в России сейчас речи идти не может, вплоть до тех... каких-то радикальных перемен, которые могут произойти в будущем. Но пока этого... Об этом можно только мечтать.
Ну, я бы не был столь пессимистичным, может быть, потому что работаю в законодательных органах власти, и, в общем-то, вижу больше обнадеживающих вещей. Ну, во-первых, последние примеры – это дом Рогова, дом Юргенса, по которым общественность удалось одержать победы. Это включение в перечень территорий внутриквартальных зеленых насаждений. Это много можно примеров приводить. То есть вместе с минусами есть и много серьезных плюсов. И здесь я бы что сказал? Есть, конечно, две вещи. Есть, можно призывать граждан к акциям гражданского неповиновения. Вот. А можно и пытаться создавать гражданское общество, входя во власть и влияя на власть. И та, и другая ситуация, они имеют право на жизнь, вопрос только в том, какая из них более эффективна. На сегодняшний момент я вижу, что эффект от вхождения общественных организаций во власть, от контроля над властью изнутри, от участие в разработке законопроектов и контроля над этими законопроектами и требования прозрачности для общества, именно вот представители общественной организации, на сегодня оказывается более эффективно, и сегодня за счет этого мы добились гораздо большего, чем просто за счет акций неповиновения жестких. Хотя в разумных примерах возможно сочетание и того, и другого, но основной упор, я считаю, сегодня нужно делать на создание гражданского общества.
А Наталья пишет нам по поводу питерской истории. Уже невозможно обсуждать то, что не изменится с изменением самой системы. Санкт-Петербург и Матвиенко – это катастрофа, ее изменить нельзя. Конец цитаты. Ну, такой. Вот. А у меня еще один вопрос. Еще одна болевая точка вот, вообще в Петербурге, которая вызывает массовые протесты горожан, это ситуация со строительством многоэтажных паркингов в городе. Недавно был объявлен конкурс, потом он отменен был. Но, соответственно, при этом, опять-таки, гарантии никто не дает простым горожанам, что их гаражи не будут, так сказать, уничтожены, и за это они не получат никаких ни денег, ни возможности парковать свои машины. Вот как вообще выглядит эта ситуация?
Ну, я бы здесь отметил две составляющие. Есть градостроительная составляющая и социальная составляющая. Социальная составляющая стоит в размере компенсации, в предоставлении каких-то льгот, там, благ, площадок для тех, у кого отнимаются гаражи. Это отдельный вопрос. Я, как человек, который работает в градостроительной комиссии, разрешите, я его не буду касаться. Вот, хотя считаю, что власть, конечно же, здесь поступила самым варварским и безобразным образом, не учтя о социальных интересах тех людей, у которых эти гаражи изымались. Вот. Но для меня более важной здесь является градостроительная ситуация. Дело в том, что ситуация, вопрос с гаражами, он, в общем-то, мало отличается и от вопроса по дому на Невском 68. Это та же самая, абсолютно, тоже полное отсутствие градостроительной политики. Когда... Вот, кстати, интересно, как вот я начал заниматься гаражами, с чего это началось. В новогодние каникулы мне позвонил один из владелец парковок и говорит, вот мне дали ваш телефон, ну вот я вот, у меня есть парковка, мне просто стало интересно, я посмотрел, что же правительство предлагает, какие территории для строительства паркингов. И когда я посмотрел эти территории, то я как бизнесмен, который занимается этим бизнесом, вдруг с удивлением подумал, что а я бы там никогда не стал строить паркинги, я бы просто прогорел. То есть выбор земельных участков... То есть было поручение губернатора. Совершенно правильно, действительно, город без паркингов, городу без паркингов деваться некуда, нужно их строить. Губернатор дала это поручение, но как его выполнили чиновники? Чисто формально подобрали те места, которые либо были свободны, либо которые можно было бы забрать и граждан, без всякого градостроительного анализа, без вариантов того, насколько эти места обеспечивают или насколько их недостаточно, как они распределены по районам, насколько недоступны, будут ли граждане вообще туда ездить. Есть такие места, когда гражданам за несколько километров нужно ехать, чтобы поставить машину, полностью не обеспечив те районы, центральный район Санкт-Петербурга, где все пробки. То есть вот это вопрос полной безответственности, полного отсутствия градостроительной политики.
А вы что скажете?
Я думаю, что здесь, собственно говоря, основная магистральная линия проблемы, она завязана на то, что не происходит логичной, адекватной компенсации за сносимые сейчас гаражи. Сносить те гигантские агломерации одноэтажных боксов, безусловно, придется с точки зрения градостроительной. Но беда в том, что людям никаким образом не компенсируют потерянную ими собственность, потерянные машины, места и так далее. Ведь если бы на месте гигантского вот такого вот комплекса, как, например, на Парнасе, было бы построено многоэтажный, многоярусный паркинг, и бесплатно там предоставлены этим же автовладельцам места, никто бы, конечно, не возражал. Но в результате происходит ситуация прямо противоположная, идет грубейшее нарушение права частной собственности, с одной стороны, и это приводит к социальным катаклизмам, то есть до побоищ с ОМОНом, как это было на Парнасе. Это логичный исход.
Да, пожалуйста, Сергей.
Ну, я бы здесь хотел сделать небольшое замечание. Вот тут, к сожалению, если рассматривать в лоб действующее законодательство, то право собственности, оно, в общем-то, особо и нарушено не было. Здесь, это долгая история, можно рассказывать об этом, но опустим. Самое главное, что здесь было продемонстрировано полное отсутствие социальной ответственности власти. То есть социальная ответственность власти, она должна соблюдаться даже тогда, когда это не регламентируется законом, на то она и власть. Понимаете? А власть у нас, вот если по закону можно не давать, а отобрать, ну, давайте отберем.
Давайте отберем, да. Евгений из Воронежа, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот ваш гость сказал, что можно входить во власть и влиять на нее изнутри. Кто что допустит, общественность-то? Кто? Скажите мне.
Ну вот, да.
Значит, спасибо за вопрос. Дело в том, что в Санкт-Петербурге сложилась такая ситуация, и я думаю, что эта ситуация сложилась именно потому, что действительно в Санкт-Петербурге очень тяжело с градостроительной политикой, когда губернатор сама пригласила ряд общественных организаций принять участие в работе комитетов и комиссии Смольного. И, насколько я знаю, с большими трудностями, с очень большими трудностями, но эта работа идет и приносит свои плоды.
По-моему, это сейчас похоже все под угрозой, на самом деле. В особенности после истории с Невским 68.
Угрозы. Значит, если говорить прямо, на мой взгляд, конечно же, это произошло очень внезапно и неожиданно. И, конечно же, ни общественность, ни сама исполнительная власть к этому готовы не были. То есть, фактически, и те, и другие прыгнули в воду. Поэтому опасность утонуть, она есть.
Алексей?
Ну, вот наша организация как раз считает иначе. Мы не согласны с Сергеем Александровичем по поводу того, что это путь решения каких-то проблем, интеграция во власть. Мы категорически не согласны идти на такой диалог с властью, мы считаем его принципиально недопустимым, именно по принципиальным соображениям. Интеграция в властные структуры этого режима ведет лишь к конформизму и, как это сказать, перекупке активистов властями, то есть попаданию их в глубокую глухую зависимость, превращение в пешек этого режима, вот, пешек, которые проводят политику властей, которая заведомо направлена на разрушение города, на создание антисоциальных каких-то условий для населения и так далее. То есть это принципиально недопустимо, интегрироваться в такой режим.
Пожалуйста, да.
Я бы хотел возразить, потому что очень серьезный упрек сделан людям, которые находятся на передовой. Понимаете, это все равно, что вот бить спину по своим. Дело в том, что это все теоретические рассуждения. А я бы хотел вернуться к практике. А практика, а ведь общественность, хоть она и пошла сейчас на сотрудничество с исполнительной властью, но на самом деле этот опыт, он уже был наработан и до этого, и был наработан в стенах законодательного собрания. Я уже говорил, что закон о зеленых насаждениях, он был полностью написан общественностью. Правила землепользования и застройки, все статьи, которые защищают, это и коэффициент плотности территории, и коэффициенты озеленения, и так далее, 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 они все были предложены общественностью и проведены. То есть опыт сотрудничества уже есть, они пришли с некоторым опытом. Им сейчас очень тяжело, и сегодня им нужна поддержка, в спину им бить нельзя.
Ну, хорошо, это вопрос, знаете, на самом деле философский. Очень много сейчас идут споров о том, надо ли сотрудничать или не надо с властью, поэтому здесь давайте не будем удаляться в него, так сказать, погружаться. Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу провести аналогию с Москвой. Скольких пенсионеров, инвалидов Лужковская мэрия, так называемая, обездолила? Бутово и различные деревни. Люди там жили веками, их выгоняли без всякой компенсации. Вспоминаю, как вот Платонов, этот выкормыш Лужкова, на телевидении говорил, можете жаловаться, как персонаж из «Воскресенья», можете жаловаться, можете судиться. Заранее знаю, что люди не могут судиться, они некомпетентны в правомочных вопросах. И понимаете, вот это избиение людей, пожилых людей, оно просто до сих пор у меня в голове, и возмущение просто нет предела. Спасибо.
Спасибо, Михаил. Хороший, кстати, вопрос. А что у нас вообще в Петербурге с этим выселением вообще людей? И как вот сейчас, например, на Ульянке собираются сносить большое количество домов, да, Сергей Александрович? Вы знаете, и
да,
там будут людей расселять, как всегда.
Нет, ну там понятно. Там большое количество владельцев кооперативных домов обратилось с обращением о том, что они отказываются участвовать в программе реновации. Вот, на данный момент, я бы хотел и к этим людям обратиться, по все мои разговоры с Филимоновым на эту тему,
и с вице-губернатором,
и обсуждение на комиссии по землепользованию, кстати, завтра состоится очередное заседание в 11 часов, они сводятся к одному. Филимонов жестко обещает, что требования закона, по которому, если граждане, собственники отказываются от выселения, будет выполнено. Причем, по моей просьбе, он это требование повторил перед телекамерами НТВ официально, чтобы показать, что он не лукавит. Поэтому в данном случае я что хочу сказать. Очень важно, кроме общественности, кроме активности общественных организаций, чтобы у общественных организаций были свои представители в законодательной власти, к сожалению, в исполнительной пока, тяжело говорить, которые могли бы отстаивать их права. Вот этот вот, эта смычка законодательной власти и общественности, она, и это показывает Санкт-Петербург, она может, в общем-то, решить многие проблемы.
Алексей, еще я хотел обратить внимание на другую болевую точку Петербурга. Очень много у вас на сайте вашей организации обсуждается этот вопрос. Это захваты мансард и строительство мансарды и в центре Петербурга, причем достаточно известными людьми в городе. Ну, там, я не знаю, Боярский себе построил, да, мансарду еще. Причем с нарушением тоже, опять-таки, градостроительных, так сказать, законов. Ну, вот что вы можете сказать, как обстоит ситуация?
Ну, ситуация на самом деле катастрофическая. Сотни мансард, уродующих исторические здания, причем любой категории охраны, от просто исторических до федеральных памятников, это реальность современного Петербурга. Вот прямо сейчас заканчивается уже строительство, будет вводиться в строй мансарда на особняке Шишмарёва, это Невский 3, которая полностью изменила объемно-пространственное решение памятника архитектуры, и несмотря на то, что в здании даже, скажем так, живут очень известные люди и богатые люди, вот даже они не смогли противостоять рейдерскому захвату данного чердака и, соответственно, строительству этого сооружения. Вот, основная причина была в том, что, как нам сказал представитель инвестора, мансарда строится для второго лица в партии «Единая Россия». Вот. Трактовать можем как хотим, вот, либо это Путин, либо Грызлов, ну уж не знаю. Вот. Другие объекты, Миллионная 12, знаковый объект, где это дом, в котором было подписано отречение от престола наследником Михаилом, изуродован. Уже сейчас сделана попытка захватить пост руководителя ТСЖ и так далее. Самый вообще колоссальный объект, просто клондайк, это Невский 22-24, комплекс из 7 памятников, на которых настроено 7 мансард. Некоторые из них двухэтажные. Вот, причем там такие фамилии фигурируют, как Кутабаева, Записоцкий, один из детей Боярского, ну и так далее. То есть это полный правовой беспредел, как по части рейдерства, обращения с частной собственностью или общедолевой собственностью, которой являются чердаки, так и в области охраны наследия.
Кутабаева даже там присутствует, да.
Сергей Александрович, ну что? Ну что, ну здесь я могу добавить...
Где депутаты законодательного собрания?
Здесь я могу добавить только одно, что... Ну, вот действительно не все получается. С мансардами очень тяжелая проблема. И я могу здесь добавить еще, что здесь, кроме всего прочего, есть и прямое нарушение и градостроительного, и жилищного кодекса, о чем я писал, запрос Валентины Ивановны. Но это, к сожалению, та проблема, которую нам пока решить не удается. Ну, вот не все получается.
Еще одна болевая точка, которая вызывает очень большое возмущение, в особенности пожилых петербуржцев, это уничтожение трамвайного парка номер 2. Да, вообще, по идее, как я понимаю, Смольный осуществляет политику постепенного уничтожения вообще трамвая, да, я так понимаю, да, в стране, в городе.
То есть эта политика последовательно проводится с начала 90-х годов. Трамвайная сеть за этот период сокращена вдвое, вдвое сократилось и количество маршрутов. В центре трамвай фактически исчез. Все это делается, собственно говоря, в угоду интересам автовладельцев, соответственно, поставщиков нефти, бензина, частных каких-то владельцев автотранспортных предприятий и так далее. На Васильевском острове действительно это один из трех трамвайных парков, над которым нависла наибольшая угроза уничтожение, наполовину закрыты. В нем находится музей городского транспорта. Это 77 уникальных экспонатов, троллейбусов, трамваев. Кроме того, это частично действующий парк. В нем он используется как оборотная площадка, отстойник для вагонов 6-го маршрута. Его администрация Матвиенко вознамерилась снести для того, чтобы построить огромный коммерческий центр с дворцом для экономических форумов. Естественно, что это вызвало огромные протесты целого ряда организаций, как трамвайзащитных, градозащитных и так далее. Вот мы считаем, что необходимо сохранить не только трамвайный музей, который существует там, причем сохранить в полном объеме. Мы считаем, что необходимо возрождение этого трамвайного парка как именно действующего транспортного предприятия для того, чтобы сделать возможным возрождение всей трамвайной сети в Петербурге, которая, в принципе, неизбежна. Это мировой тренд развития транспортных систем. Мы все равно к этому вернемся через 5-10 лет. Город будет поставлен перед этим.
Алексей, мне Сергей Александрович, а вы тоже, кстати, к вам вопрос. А вот эта история о строительстве нового здания управления ФСБ, которое вы не в курсе, которое является тоже нарушением, оно сделали для чекистов исключение, и это в центре Петербурга, оно превышает все возможности, так сказать, тоже...
Я не в курсе, не могу это прокомментировать.
Ну, тоже, Алексей, да, не знаете
еще ничего? Нет, к сожалению, еще такой информации
да,
не получили.
Ну, вот видите, я вам, так сказать, да, подсказываю.
Спасибо.
Обратите внимание.
Вы сможете назвать?
Да, назову хорошо попозже. У меня здесь просто не распечатано, чтобы мне потом... Хорошо, наша передача уже подходит к концу, но давайте по 30 секунд каждый сделает свое заключение относительно вообще происходящего. Как можно прекратить уничтожение Петербурга? Сергей Александрович.
То, о чем я говорил всегда, и хочу повторить еще раз в завершении этой передачи. Нужно вернуться к нормальной градостроительной политике. Нужно усиливать градостроительные институты, нужно увеличивать, повышать роль КГА, роль планирования. Сегодня, к сожалению, у нас основной перекос делается в сторону интересов инвестора. Вот. И кроме как усиление роли градостроительного планирования, другого пути я не вижу.
Спасибо большое, Сергей Александрович, но, к сожалению, не успеете, Алексей, уже сказать. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Малков и руководитель группы «Экология и рядовой архитектуры» Алексей Ерема. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. На волнах Радио Свобода, время свободы, итоговый выпуск. Главные темы. Счетная палата обнаружила огромные финансовые нарушения в деятельности Юрия Лужкова на посту мэра Москвы. Лидеры западных стран призывают президента Египта немедленно начать процесс передачи власти. Ведущий Андрей Шары, оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Интервью Анастасии Волочковой Радио Свобода взрывает блогосферу.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Фурман об угрозе египетского кризиса.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев о поэтах Нью-Йорка.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805.